Глава третья. Воспитанник Иоанна Витта. Между тем, как рев толпы, собравшейся у Бойтенгофа, достигал, делаясь все яростнее, до слуха обоих братьев и побуждал Иоанна Витта торопить брата Корнеля к отъезду, посольство мещан отправилось, как мы уже сказали, в ратушу, требовать удаления отряда кавалерии Тилли. От Бойтенгофа до Хохстрата было недалеко. Среди этой толпы можно было заметить незнакомца, следившего с любопытством с минуты начала этой сцены за малейшими ее подробностями и отправившегося вместе с другими к ратуше, чтобы узнать скорее, что готовилось там произойти. Этот незнакомец был молодой человек, не более 22 или 23 лет, сложения слабого. Он скрывал, потому что, вероятно, имел свои причины оставаться неузнанным, свое бледное и продолговатое лицо за тонким платком голландского полотна, которым не переставал отирать свой лоб, покрытый потом, и горящие уста. Глаза этого человека, проницательные, как у хищной птицы, продолговатый и сгорбленный нос, тонкие и прямые губы, открытые или, лучше сказать, прорезанные, как края раны, доставили бы Лафатеру, если бы Лафатер существовал в то время, предмет для физиогномических заключений не в пользу незнакомца. Между лицом завоевателя и лицом морского разбойника какая бывает разница, говорили древние. Та, которую замечают между орлом или ястребом. Тут ясность, там беспокойство. Поэтому это болезненное, слабое и тщедушное тело, тревожная походка, обличавшаяся во время его пути от Бойтенгофа к Хохстрату вслед яростной толпы черни, служили изобличением недоверчивого господина или встревоженного вора, и, конечно, полицейский чиновник придержался бы этого последнего мнения по причине осторожности, с какой скрывался человек, занимающий нас в эту минуту. Впрочем, он был одет просто и без видимого вооружения. Его сухая, но жилистая рука, длинные, но белые и тонкие аристократические пальцы опирались не на руку, но на плечо офицера, который, опершись на шпагу, наблюдал с величайшим любопытством за волнением Бойтенгофа, покуда его товарищ не увлек его за собою. Достигнувши площади Хохстрата, мужчина с бледным лицом толкнул другого под навес крыльца и устремил взоры на балкон ратуши. При неистовых криках народа окно Хохстрата отворилось, и вышел человек для переговоров с толпою.
«Кто это там на балконе?» — спросил молодой человек у офицера, указывая ему глазами на оратора, казавшегося очень смущенным и скорее удерживавшегося, чем опиравшегося на балюстраду.
«Это депутат Ботвель», — возразил офицер.
«Что это за человек, этот депутат Ботвель? Вы его знаете?»
«По-видимому, он честный человек, ваша светлость».
Слыша этот отзыв офицера о характере Ботвеля, молодой человек не мог удержаться от странного движения досады, так сильно обнаружившего неудовольствие, что оно поразило офицера, поспешившего прибавить.
«По крайней мере, так говорят, ваша светлость. Что касается до меня, то, не бывший лично знаком с господином Ботвелем, я не могу сказать ничего утвердительного».
«Честный человек», —
повторил тот, к кому обратились с титулом светлости.
«Подразумеваете ли вы под словом «честный» справедливого и неустрашимого человека?»
«Ах, прошу вашу светлость избавить меня от этого. Я не могу определить этих тонкостей в отношении человека, известного мне только по слуху».
«Впрочем», — прошептал молодой человек, — «подождем, и мы увидим».
Офицер наклонил голову в знак согласия и замолчал.
«Если этот Ботвель человек точно честный, — продолжал принц, — он не очень-то вежливо примет требования этих неистовых людей».
И судорожное движение его пальцев на плече товарища, как делают руки пианиста на пробегаемых ими клавишах, выдавало его пламенное нетерпение,
по временам и особенно в эту минуту, так дурно скрываемая под пасмурным и холодным выражением его лица. Предводитель посольства граждан требовал от депутата, чтобы он сказал, где прочие его товарищи.
«Я говорю вам, господа», — повторил во второй раз Ботвель, «что я здесь один с господином Аспереном и не могу взять на себя одного подобную ответственность».
«Приказ! Приказ!» — кричали многие тысячи голосов. Ботвель хотел говорить, но слова его были заглушены и видны были только его многочисленные и отчаянные движения руками. Видя бесполезность своих усилий, он обратился к отворенной двери и позвал Асперена. Асперен вышел, в свою очередь, на балкон, где его приветствовали еще более неистовые крики, чем те, которые 10 минут тому назад слышны были при появлении Ботвеля. Однако они не мешали ему обратиться с речью к народу, но чернь, вместо того, чтобы слушать его убеждения, сбила городскую стражу, которая, надо согласиться, не оказала ни малейшего сопротивления воле народа. «Ну», — сказал равнодушно молодой человек, в то время как народ толпой врывался в главную дверь Хохстрата,
«кажется, полковник, переговоры начнутся в самой ратуше. Пойдем слушать их переговоры».
«Ах, ваша светлость, берегитесь!»
«Чего же это?»
«Но между депутатами многие были в сношениях с вами, и если хоть один из них узнает вашу светлость...»
«Да, этого достаточно будет, чтобы объявить меня зачинщиком этого возмущения. Ты прав», — сказал молодой человек, щеки которого вспыхнули на минуту от досады, что обнаружил такое нетерпение в своих желаниях. «Да, ты прав, останемся здесь. Отсюда мы увидим при их выходе, будет ли у них приказ или нет, и мы можем тогда судить, справедливый и неустрашимый ли человек Ботвель, что для меня очень любопытно узнать».
«Но», — заметил офицер, смотря с удивлением на того, кого называл он светлостью, «вы, конечно, не сомневались ни минуты в том, чтобы депутаты могли согласиться на удаление кавалерии Тилли, не правда ли?»
«Почему же?» — спросил равнодушно молодой человек.
«Потому что это значит подписать смертный приговор Иоанна и Корнеля Виттов».
«А вот увидим», — холодно отвечал принц. «Один бог знает, что происходит в сердце людей».
Офицер посмотрел украдкой на безжизненное лицо своего товарища и побледнел. Об этом воине можно было сказать, что он человек справедливый и неустрашимый. С того места, где они остановились, принц и его товарищ могли слышать шум и ропот народа на лестнице ратуши. Этот шум доходил и разливался на площади сквозь отворенные окна залы с балконом, на котором появлялись Ботвель и Асперен, поспешившие войти в комнату, вероятно, опасаясь, чтобы напор народа не перебросил их через перила. Потом видно было, как быстрые и волнующиеся тени мелькали мимо окон. Зала совещаний наполнялась, вдруг шум утих. Потом снова он раздался с возрастающей силой и достиг такого исступления, что древнее здание потряслось на своем основании. Наконец поток народа полился через галереи и лестницы до двери под сводами, в которую он прорвался подобно бурному урагану. Впереди первой группы скорее летел, чем бежал, человек с лицом сияющим от радости. Это был Тикелайер. «Вот он! Вот он!» — кричал он, махая в воздухе бумагой.
«Они получили приказ!» — прошептал пораженный удивлением офицер. «Ну, теперь я знаю, на чем могу остановиться», — сказал принц спокойно. «Вы не знали, милый полковник, можно ли сказать об Ботвеле, что он человек справедливый и неустрашимый? Он ни то, ни другое».
Потом он без малейшего изменения в лице следовал глазами за всей этой толпой, бегущей мимо него.
«Теперь, полковник», — сказал он, — «пойдем к Бойтенгофу. Я думаю, что мы увидим там странное зрелище».
Офицер поклонился и последовал молча за своим начальником.
Многочисленная толпа была рассыпана в окрестностях темницы, но кавалерия Тилли продолжала все так же успешно, а главное, с одинаковой храбростью удерживать ее в почтении. Вскоре граф услышал возрастающий шум бегущего народа, и на площади показались первые толпы, приближавшиеся с быстротою падающих волн водопада. В то же время он заметил бумагу, возвышающуюся в воздухе над судорожными руками и блистающим оружием.
«А», — сказал он, приподымаясь на своих стременах и дотрагиваясь шпагой до плеча своего спутника. «Кажется, негодяи получили требуемый ими приказ».
«Низкие подлецы!» — вскрикнул поручик.
Это был действительно приказ, при виде которого городская стража испустила радостный крик. Она двинулась в ту же минуту и пошла с опущенным оружием и страшными криками навстречу кавалерии Тилли. Но граф был не такой человек, чтобы позволить подойти им ближе, чем следовало.
«Стой!» — закричал он. «Стой! Прочь от лошадей! Или я скомандую стрелять! Вперед! Марш!»
«Вот приказ!» — закричали 100 дерзких голосов.
Он с удивлением взял его в руки, быстро пробежал глазами и сказал громко:
«Подписавшие этот приказ могут назваться истинными палачами Корнеля Витта. Что касается до меня, я не хотел бы из-за доброй славы моих рук написать хоть одну букву этого подлого приказа».
И, отталкивая рукоятью шпаги человека, хотевшего взять у него бумагу, сказал:
«Погоди немного. Приказы подобного рода важны, и их берегут».
Он сложил бумагу и бережно положил ее в карман камзола. Потом, обратившись к отряду, скомандовал:
«Кавалерия Тилли! Направо кругом! Марш!»
Потом в полголоса, но довольно громко для того, чтобы слышали это окружающие, он сказал:
«Теперь, убийцы, делайте свое дело».
Неистовый крик злобы и бешеной радости, трепетавших в окрестностях Бойтенгофа, приветствовал удаление кавалерии. Граф остался позади, обратясь до последней минуты лицом к опьяневшей от ярости черни, занимавшей по мере удаления лошади капитана все более и более места. Поэтому Иоанн Витт не преувеличивал опасности, когда, помогая вставать брату, он торопил его. Корнель начал спускаться, опираясь на руку бывшего синдика, с лестницы, ведущей на двор. Сойдя с нее, он встретил прекрасную Розу, трепещущую от страха.
«О, господин Иоанн!» — говорила она. «Какое несчастье!»
«Что случилось, дитя мое?» — спросил Витт.
«Они вытребовали от ратуши приказ, повелевающий кавалерии Тилли удалиться отсюда».
«О, заметил Иоанн. «Действительно, мой друг, если кавалерия удалится, положение будет худо».
«Поэтому, если бы я смела вам советовать», — сказала трепещущая молодая девушка.
«Говори, дитя мое, нет ничего удивительного, если Богу угодно будет наставить меня твоими устами».
«Ну так я не вышла бы, господин Иоанн, на большую улицу».
«Но почему же, если кавалерии Тилли не дано еще приказа удалиться?»
«Но если этот приказ еще и не объявлен, то не ограничивается ли он тем, чтобы она охраняла только вход темницы?»
«Конечно.
И ей не велено сопровождать вас до заставы?»
«Нет».
«Ну так за последним всадником вы попадете прямо в руки черни».
«Но городская стража».
«О, городская стража! Она-то и есть первая зачинщица!»
«Так что же нам тогда делать?»
«На вашем месте, господин Иоанн»,
— робко продолжала молодая девушка.
«Я вышла бы через калитку. Она выходит в глухой переулок, народ толпится у главного входа на большой улице, и я отправилась бы к заставе, в которую вы хотите выехать».
«Но брат не может идти», — заметил Иоанн.
«Я попробую», — отвечал Корнель с выражением непостижимой твердости.
«Но с вами ваша карета», —
— заметила молодая девушка.
«Карета стоит там, у главного подъезда».
«Нет»,
— отвечала молодая девушка.
«Думая, что ваш кучер — человек вам преданный, я велела ему ждать у калитки».
Два брата с чувством посмотрели друг на друга, и их признательный взгляд остановился на молодой девушке.
«Теперь», — сказал Иоанн, — «надо знать, согласится ли гриф отворить нам эту дверь».
«О, нет, он не согласится», — сказала Роза.
«Так что же делать в таком случае?»
«Я предвидела его отказ, и в то время, как он говорил с одним из всадников кавалерии, я вывязала ключ из связки».
«И он у тебя, этот ключ?»
«Вот он, господин Иоанн».
«Дитя мое», — сказал Корнель, — «мне нечего дать тебе взамен услуги, оказанной тебе нам, кроме Библии, которую ты найдешь в моей комнате. Это последний подарок честного человека, и я надеюсь, что она принесет тебе счастье».
«Благодарю вас, господин Корнель, я с ней никогда не расстанусь», — отвечала молодая девушка.
Потом, вздыхая, она сказала про себя:
«Как жаль, что я не умею читать».
«Я слышу, как усиливаются крики, дитя мое», — сказал Иоанн. «Кажется, нельзя терять ни минуты».
«Так пойдемте», —
сказала прекрасная фрисландка. И через внутренний коридор она повела обоих братьев в противоположную сторону темницы. Следуя за Розой, они сошли по лестнице ступеней в 12, прошли маленький дворик с зубчатыми стенами, и когда маленькая дверь отворилась, они очутились по ту сторону темницы в глухой улице, возле ожидавшей их кареты с отворенной дверцей.
«О, скорее, господа, скорее! Слышите ли вы их крики?» — говорил им перепуганный кучер.
Но, усадивши прежде Корнеля, Иоанн обратился к молодой девушке и сказал: «Прощай, дитя мое. Все, что мы можем сказать тебе, выразит слишком слабо нашу благодарность. Мы поручаем тебя Богу, который, надеюсь, наградит тебя за спасение жизни двоих людей».
Роза взяла протянутый ей Виттом руку и почтительно ее поцеловала.
«Поезжайте», — сказала она, — «поезжайте! Кажется, они выламывают ворота».
Иоанн Витт поспешно сел возле брата и, захлопнув дверь кареты, закричал: «В Тольгек!» Тольгек была застава, ведущая к маленькой пристани Шевенингена, где небольшое судно ожидало братьев. Карета покатилась, увлекаемая двумя сильными фландерскими лошадьми, во весь галоп, унося с собой обоих братьев. Роза следила глазами за ними, покуда они не поворотили за угол улицы. Тогда она возвратилась, заперла за собою дверь и бросила ключ в колодезь. Шум, заставивший Розу думать, что чернь выламывает ворота, исходил действительно от народа, оставшегося тогда полным хозяином площади и ломившегося в тюрьму. Как не были крепки тюремные ворота, и хотя привратник Гриф, надо отдать ему эту справедливость, упорно отказывал отпереть их, видно было, что они не противостоят долго. Взволнованный Гриф рассуждал сам с собою, не лучше ли будет отворить ворота, чем дать их выломать, когда он почувствовал, что кто-то тихо дергает его за платье. Он обернулся и увидел Розу.
«Ты слышишь этих буянов?» — сказал он.
«Слышу, и так хорошо, что на вашем бы месте, батюшка».
«Ты отперла бы ворота, не правда ли?»
«Нет, я дала бы им волю их выломать».
«Они тогда убьют меня».
«Да, если они вас увидят».
«Ну как хочешь ты, чтобы меня не видали?»
«Спрячьтесь».
«Куда же это?»
«В потаенную темницу».
«А ты, дитя мое?»
«Я, батюшка, буду вместе с вами. Мы запрем дверь за собою, и когда они выйдут из темницы, мы оставим наше убежище».
«Ты говоришь правду, ей-ей!» — вскричал Гриф. «Удивительно, сколько ума в этой маленькой головке!»
Потом, так как ворота подавались при радостных криках черни, Роза сказала, приподнимая маленькую плиту:
«Пойдемте, пойдемте, батюшка!»
«Но наши узники», — заметил Гриф.
«Бог печется о них, батюшка», — сказала она. «Позвольте мне позаботиться о вас».
Гриф последовал за дочерью, и плита захлопнулась над их головою именно в ту минуту, когда через опрокинутые ворота прорывалась чернь. Впрочем, эта так называемая потаенная темница, куда сошли Роза и отец ее, доставляла этим двум лицам, которых мы принуждены оставить на минуту верное убежище, была известна только начальству, помещавшему туда иногда одного из тех важных преступников, из-за которых боятся возмущения. Чернь ввалилась в темницу, крича: «Смерть изменникам! На виселицу Корнеля Витта! Казнь! Казнь ему!»